Говорит Радио Свобода. Российский истребитель Су-33 потерпел крушение при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов».
Адмиралы как в казино поставили на зеро, то вот этот вот корабль себя как-то так вот замечательно покажет.
Началось новое рассмотрение обвинений против Алексея Навального и Петра Офицерова по делу Кировлеса.
Нужно четко отдавать отчет себе в главной цели этого процесса. Забрать у меня избирательное право.
Норберту Хоферу, которого называют австрийским Трампом, и со второй попытки не удалось занять место президента Австрии.
Представим себе, что воюют две армии, и одна из них терпит одно поражение за другим. И тут происходит небольшая, но победа.
Здравствуйте. Эти и очень многие другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 5 декабря. Российский многоцелевой истребитель Су-33 потерпел крушение при заходе на посадку на авианосец «Адмирал Кузнецов». Как сообщило Министерство обороны России, пилот смог катапультироваться и был подобран спасательным вертолетом. В ведомстве заявили, что авария произошла из-за обрыва троса, который помогает самолету затормозить. В результате Су-33 выкатился за пределы палубы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, сказал: «Это очень напряженная, сложная и героическая работа. Речь идет в первую очередь о том, что пилот остался жив». Напомню, что в середине ноября потерпел аварию российский истребитель МиГ-29, также входивший в авиагруппу адмирала Кузнецова. Самолет упал в воду недалеко от авианосца. Пилот тоже был спасен. Официальной причиной аварии был назван отказ двигателей. Очередную катастрофу российского истребителя я попросил прокомментировать военного аналитика Павла Фельгенгауэра. Павел, насколько вообще распространены аварии на авианосцах, связанные с обрывом тормозящих тросов?
Ну, вообще не очень распространены. А то авианосной авиации бы в мире не было. Там вроде говорят, что порвался трос, но, впрочем, не знаю. Или летчик тоже был плохо подготовлен, либо тросы гнилые, либо то и другое сразу.
Может быть, проблема в том, что авианосец уже устаревший?
Проблема не в возрасте, который для корабля, в общем, вполне нормальный. Авианосцы служат долго, это большие корабли, они предназначены для долгой службы достаточно. А в том, что просто его поход в Средиземное море с военной точки зрения абсолютно бессмысленен с начала до конца. Это чисто пиар-акция. Корабль не был построен для таких походов. Ему там просто делать нечего. Его присутствие там абсолютно бессмысленно. Чего же делать он там не может и не сделал, только потери понес. Тоже совершенно бессмысленно.
Но ведь самолеты с авианосца «Адмирал Кузнецов» выполняют какую-то боевую задачу?
Бомбить Сирию он не может. Им приходилось вылетать с авианосца, садиться на российской базе, засвидетельствованную. Там они заправлялись горючими бомбами, летали что-то бомбить. При этом самолеты, вот эти Су-33, для вообще ударов по наземным и морским целям тоже не предназначены. Их не для этого строили. Чистые истребители. Летчики для этого не подготовлены. Самолеты, ну, там вроде поставили какое-то прицельное оборудование. Но все равно они для этого не предназначены. Он выполняет совершенно там бессмысленную функцию просто такого вот представительства. То есть самоходная модель авианосца, натуральную величину, правда, ходит он медленно, потому что, опять же, для теплых вод он не предназначен. Это чистый истребительный авианосец, только для защиты развернутых стратегических ядерных подводных лодок. Больше у него никаких особых целей нет. Поэтому он должен быть в Баренцевом море, где есть его подопечные стратегические ядерные подводные лодки. Их он должен защищать от противолодочной авиации в случае ядерной войны. Поэтому на нем стоит силовая установка, которая не предназначена для дальних походов. Самолеты, которые не предназначены для бомбовых ударов или там каких-либо других ударов по морским целям тоже.
Тогда для чего авианосец «Адмирал Кузнецов» послали в Средиземное море?
Ну, в общем, все это показать Путину, что недаром тратит триллионы на флот, что он что-то может сделать. Но демонстрация не очень убедительная, потому что в действительности Кузнецов ничего сделать полезного не может. Только самолеты терять бессмысленно. В отличие от Петра Великого, который ядерная силовая установка, он предназначен для дальних походов. Кузнецов никогда не был для них предназначен. У него автономность-то там 40 суток. даже официально.
А из-за чего, по-вашему, произошли аварии?
Значит, они устали, в том числе экипаж, летчики. Такая нагрузка для них пиковая. Значит, будут ошибки, будут потери. Это не американские авианосцы, которые постоянно в море находятся. У них там сменные экипажи. Это совсем другая вещь. Кузнецова послали так изобразить, что у нас флот может действовать в Средиземном море почти как американский. Что деньги потраченные, которые должны потратить, потому что должны в середине следующего года утвердить программу перевооружения 2025 года. И там основной расходная статья – это именно морские вооружения. Для флота это очень было важно, потому что если будут резать, то руководство Генштаба в первую очередь, конечно, подставит флот. Ну и программы у них самые дико дорогие, чудовищно. Им было очень важно показать, что они что-то могут сделать, что они не совсем бесполезны. Хотя в действительности наш флот для таких вот региональных конвенциональных войн, в общем, бесполезен. Нет, но они там в Сирии выполняют важную роль снабжения. Там каждый день по 2000 тонн различных предметов снабжения поступает в Сирию. Делает это флот. Там в том числе и десантные корабли. Ну и потом там под морским флагом накупили старых развалин за границей транспортных кораблей. Они идут под морским флагом, чтобы их турки не досматривали в проливах. Они вот снабжают группировку. А вот военно-морская часть, ну да, стреляет этими крылатыми ракетами, что тоже дико дорого и, в общем, бесполезно. Ну, то есть не то, что совсем бесполезно, но бессмысленно. Потому что по боевикам на «Тойотах» стрелять ракетами каждая по 5 миллионов долларов штука – занятие довольно бессмысленное. 10 бомбардировщиков превосходят в 5 раз возможности Кузнецова, которые хорошо, пока никто не погиб. То есть вроде бы летчики спасены, хотя будут ли они летать или нет, после катапультирования обычно летчики больше не летают. Ну, там повреждения спины бывают серьезные очень. А летчиков таких у нас, в общем, палубных очень мало. И двое уже пострадало. Это нехорошо, потому что оба, ну уж один из них наверняка больше летать не будет. А может, и оба больше летать не будут. Хорошо, что выжили. И все это для того, чтобы изобразить существование авианосца, который, в общем, авианосцем и не является. Хорошо, если он там дойдет своим ходом назад.
Правильно ли я вас понимаю, что сейчас на «Адмирале Кузнецов» самолеты не того типа, что обычно на нем базируются?
Нет, нет, того типа, других у нас нету. Су-33, он же Су-27К, просто они больше не производятся, их осталось там десяток. Ну да, их, ну разбился, да, но их там было всего 3 штуки или 4. Они, по-видимому, после этой аварии больше вообще не летают. В принципе, его будут потом ставить, когда он вернется, по идее, должны поставить на большой ремонт, в том числе перестроить его под МиГ-29, потому что Су-33 не производится с начала 90-х, и вроде планов его производить нету. А МиГ-29 производится, его довели до ума для Индии. Правда, там для Индии ставили французскую авионику, какая сейчас там стоит на тех нескольких самолетах, что у нас есть, я не знаю. Но планы, в общем, есть такие, переделать его под МиГ-29, потому что Су-33 их не осталось почти. Вот он ушел там с десятком самолетов, потому что это за авианосец, у него там 10 самолетов всего. Да, не только наземного экипажа и палубного экипажа. Стоял до этого в ремонте годами. А теперь вот такой долгий поход, да к тому же с постоянной боевой работой, конечно, трудно. Понимаете, у него нет стартовой катапульты. Взлетать по этому самолеты с боевой нагрузкой не могут. И они к этому не предназначены. Они взлетают как истребители, только с ракетами воздушного боя. Они сравнительно легкие. Поэтому, чтобы загрузиться бомбой, им приходилось с авианосца перелетать на сухопутную российскую базу, там загружаться, отбомбиться, потом вернуться на авианосец. Но это очень сложно. Вот адмиралы как в казино поставили на «Зеро», что вот этот вот корабль, который к этому не предназначен, в этих тяжелых, в дикой напряжении, в таких условиях, значит, вот себя как-то так вот замечательно покажет. Ну, не очень у них удачно это вышло. Пока успехов особенных нет. Сообщили, что там они убили 30 каких-то боевиков. Но поскольку авиаторы всегда минимум в 10 раз преувеличивают потери противника, то, может быть, действительно кого-то убили, человека 2-3.
Это был военный аналитик Павел Фингельгауэр.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Гражданская активистка Татьяна Колесова, чья профессиональная деятельность связана со статистикой, заметила аномальную смертность от внешних причин, зафиксированную, начиная с весны 2014 года, в трех российских регионах. Татьяна Колесова задается вопросом, не прячутся ли за этими цифрами боевые потери в Донбассе и в Сирии. Другой вопрос касается жертв авиакатастрофы над Синаем. Почему их нет среди погибших от терактов, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Наверное, проще начать с самолета. К моменту авиакатастрофы над Синаем, случившейся 31 октября 2015 года, Татьяна Колесова уже довольно давно занималась демографической статистикой, и она ожидала, что жертвы авиакатастрофы будут зарегистрированы именно как жертвы теракта, раз уж причиной падения самолета был официально признан теракт. Но, к удивлению Колесовой, этого не случилось.
Да, можно предположить, что в оперативных данных они моментально были зарегистрированы как транспортные, но если после этого была установлена официальная причина как теракт, то я ждала, достаточно поздно был в этом году, в 2016-м, опубликован отчет за прошлый год, и совершенно очевидно, что попали они опять в транспортные происшествия на авиатранспортных средствах.
Количество же смертей от терактов, зарегистрированных в России в 2015 году, было в несколько раз меньше числа жертв авиакатастрофы над Синаем. Но это не единственная странность статистики, на которую обратила внимание Татьяна Колесова. Анализируя структуру смертности в Российской Федерации, она обнаружила, что с марта 2014 года в трех российских регионах – Воронежской, Нижегородской областях и Красноярском крае – наблюдаются аномальные всплески смертности от так называемых внешних причин. Проанализировав структуру данных смертности, она столкнулась с тем, что около половины всех смертей от внешних причин приходится на смерти от неопределенных причин, попадающих в категорию «прочие». Так вот, Татьяна Колесова, пользуясь официальными данными Росстата, обнаружила, что количество смертей, вызванных этими «прочими» причинами в трех российских регионах, значительно превосходит количество таких же смертей за прошлые годы. Татьяна, расскажите, пожалуйста, каким образом вас вообще заинтересовал этот вопрос?
Как-то раз в социальных сетях, где в значительной степени происходит наша общественная жизнь, с одним финансовым аналитиком мы обсуждали, что у нас происходит с демографией. В том числе мы разговаривали про смертность от внешних факторов. Я говорю, пока не меняется. Он говорит, как же так, у нас смертность от убийств, самоубийств, от основных факторов уменьшилось на 10%. Я же видела итоговое число. Оно практически не поменялось. Тогда мне стало интересно, я посмотрела цифры. Есть четыре основные причины смерти. Это убийство, самоубийство, транспортное и случайное отравление алкоголем в оперативных данных. Я подумала, а что же есть кроме этого? Это примерно столько же, сколько сумма всех этих четырех. И почему они выросли? То есть у нас есть определенное количество умерших за определенный период. И, как правило, это число стабильное. И если тут у нас идет стабильное уменьшение, то что же может вырасти? После этого я ознакомилась с гигантским количеством цифр, не только с оперативными данными, но уже с итоговыми отчетами. И я обнаружила, что у нас в стране с мая 2014 года это началось, стали регистрироваться в некоторых регионах цифры, назовем их аномальными. То есть у нас остается примерно тем же самым значение убийства, самоубийства, транспортное, случайное отравление алкоголя, вся сумма растет. Это заняло значительное время. Я обращалась в Федеральную службу государственной статистики. Она была замечательная и прекрасная, отправила мне все отчеты за предыдущий период. Тогда я взяла за отчетный год 2013, потому что явление началось в 2014. И можно сказать, что у каждого региона есть свой демографический портрет. Туда входит рождаемость, смертность, количество браков за определенный период времени. В том числе туда входит смертность. Это одно из наиболее важных показателей. И в том числе смертность от внешних факторов, которая в нашей стране очень большая. Несмотря на то, что общая картина по внешним факторам по всей стране сейчас более-менее благополучная, при этом есть три региона, в которых цифры назвать благополучными невозможно. Красноярский край. Явление началось в мае 2014 года. Воронежское и Нижегородское. Явление началось примерно в марте 2015 года. С некоторыми колебаниями оно продолжается до сих пор. Сейчас за последний месяц опять был прирост зафиксирован. И за вот это все время больше 6000 смертей зарегистрировано. Тут нужно понимать, что зарегистрировано означает именно зарегистрировано. Нельзя сказать, что больше человек умерло. Мы не знаем это достоверно. Я, естественно, смотрела СМИ, электронные издания, статистику, что такого происходило вот в этих регионах, что не происходило в других, соседних. Я могла бы предположить, что там какой-то наркотик, от которого все внезапно умирают. Какая-то катастрофа. Но катастрофа, вот в статистике хорошо видно самолет, который был зарегистрирован в декабре 2015 года, и видно четко. Даже вот этот случай виден хорошо в статистике Санкт-Петербурга, большого региона. Поэтому, если мы видим из месяца в месяц повторяющиеся цифры плюс 300, плюс 100, плюс 200, плюс 150, месяц за месяцем три региона выдают эти цифры, мы понимаем, что это не случайность, во-первых. Баланс не соблюдается, то есть это общий рост, не то, что у нас уменьшились какие-то другие причины. Можно предположить там смену методологии, хотя в трех регионах вся остальная Россия-то осталась более-менее стабильной. И, естественно, начинают возникать определенные гипотезы. То есть у меня есть основная гипотеза, то, что они погибли не в этих регионах и, в общем-то, не в нашей стране. То, что вот эти аномальные числа возникли в мае 2014 года, я связываю с тем, что значительное число россиян участвует в военных действиях на территориях других стран. Это Украина, это Сирия. Так как наша страна отрицает участие в военных действиях, но не отрицает наличие там некоторых граждан России, которые, с моей точки зрения, занимаются международным терроризмом, то возникает вопрос, если действительно это те смерти, которые происходили в Донбассе, то почему российские государственные органы, ЗАГС, которые выдают свидетельства о смерти, регистрируют их таким образом в нескольких буквально регионах и, естественно, не случайно. С чем это связано? Если это действительно так, то, конечно, интересно, кто мог принять такое решение. С моей точки зрения, руководство регионов каждого из трех, в каждом из которых 2-3 миллиона жителей.
И на каждой из них, по словам Татьяны Колесовой, с 2014-2015 года приходится более 2000, а всего 6312 лишних смертей по сравнению с 2013 годом. Второй вопрос, возникший у активистки, почему ни общество, ни средства массовой информации этих смертей не заметили?
Я отправляла запрос в МВД о том, что в таких-то регионах зарегистрирована аномальная смертность. Прошу расследовать, в каких регионах погибли эти люди и в каких регионах они были зарегистрированы. Я получила отписку. Все хорошо. Мне прислали цифры о том, сколько было совершено преступлений, сколько при этом умерло людей. Это был какой-то внутренний свой отчет. Там действительно примерно ничего в преступности зафиксировано не было. Достаточно широкие возможности и у МВД, и у Минздрава регистрировать другие причины смерти. Есть какие-то причины, которые у нас в оперативной смертности, они одни, а в детальном отчете они уже другие. И возможно, что нужно посмотреть, как уже в основных отчетах выглядели эти регионы. И тогда, может быть, можно посмотреть, что это не из этих регионов смерти. Это большая, наверное, тема для различных экспертных сообществ.
То есть, что вы предполагаете, что людей, погибших где-то, мы не знаем где, регистрируют их смерти вот в этих трех регионах?
Но почему именно вот в этих трех регионах? И почему из месяца в месяц и в таких гигантских количествах? И почему при этом я про это ничего не читаю? Ну ладно, я не надеюсь про это что-то услышать в телевизоре, там, в послании президента, ну хотя бы что-то. Просто из характера цифр так не бывает. И так как это явление очень тяжелое и страшное в нашей стране с нашей тяжелой историей, с нашей очень сложной демографией, и сейчас опять ожидается сильный спад, у нас умирают молодое трудоспособное население, оставляя и своих детей, и родителей, возможно, погибнув в другой стране, чем прожить здесь свою обычную человеческую, наверное, все-таки счастливую жизнь.
Доцент Департамента социологии Высшей школы экономики в Петербурге Алексей Куприянов, сделав необходимые расчеты, согласился с тем, что смертность от внешних причин в трех указанных Татьяной Колесовой регионах действительно выглядит аномальной.
Когда мы видим какие-то резкие скачки в данных, особенно в исторической динамике, то на самом деле первая гипотеза, которая должна посещать исследователей, состоит в том, что просто данные как-то собраны не так, например, изменилась учетная политика. Что касается трех областей Нижегородской, Воронежской и Красноярской, то там, мне кажется, это трудно списать на изменение учетной политики. Здесь у нас очень резкие скачки и местами падения, не связанные с сезонами, а связанные с какими-то другими вещами. Во всяком случае, значит, мы можем утверждать, что у нас в трех областях имеется существенное повышение количества смертности, которое, видимо, из того, что мы видим, не связано с изменением учетной политики. С чем оно связано, это отдельный вопрос. Но нас перед тем, как это выяснять, интересует другое. Мы хорошо понимаем, что на самом деле смертность от месяца к месяцу подвержена каким-то колебаниям. Один из основных вопросов, на который всегда отвечает количественный исследователь, который занимается такого рода динамикой, это вопрос о том, можно ли объяснить эти отклонения случайными причинами. Для этого мы разделяем данные по этим двум периодам, а потом сравниваем с стандартными статистическими тестами. Эти тесты показывают следующие вещи. Во-первых, из грубого мы видим, что смертность в эти периоды от прочих нерасписанных внешних причин, она примерно вдвое превышает смертность в другие периоды. Это очень резкое повышение. Вот, если оценивать все с точки зрения вероятности того, что это случайное отклонение, то вероятность этого крайне мала. Строго говоря, как бы она ни в одном случае не выше, чем одна десятимиллионная. Из обыденных примеров, это как если вы играли в орлянку и на 30 бросков выкинули один раз орел и 29 раз решку. Это не очень часто случающееся событие, да. В одном случае примерно из 10 миллионов. Поэтому надо понимать, что это не случайное отклонение. Это действительно реально зафиксированный всплеск смертности в трех регионах с такой сложной динамикой. Причины, конечно, надо выяснять, потому что эти мертвые люди, они откуда-то взялись. Вот откуда – это отдельный вопрос, который, к сожалению, в этих данных не содержится.
По мнению Татьяны Колесовой, российское общество доросло до такого состояния, когда в нем может возникнуть институт общественных экспертов, свободных, неангажированных профессионалов, которые могли бы давать правдивую картину во многих областях жизни – в области выборов, в области демографии, в области экологии, медицины, финансовой аналитики и многих других сферах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Ленинский суд города Киров приступил к повторному рассмотрению так называемого «дела Киров-Леса» в отношении лидера фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Это решение было принято в середине ноября. Тогда Верховный суд России отменил приговор, вынесенный 3 года назад, и отправил дело на новое рассмотрение. По версии обвинения, Навальный, будучи советником губернатора Кировской области, совместно с Офицеровым организовал хищение 10 тысяч кубометров леса, и это нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Отмена приговора по делу Киров-Леса стала возможной после того, как в феврале этого года Алексей Навальный и Петр Офицеров выиграли это дело в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ установил, что при первом рассмотрении дела в Кирове было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, было допущено произвольное толкование закона, а именно Навального и Офицерова, цитата, российские суды признали виновными в преступлении, состоявшем в совершении действий, неотличимых от законной предпринимательской деятельности. В зале Ленинского суда в Кирове сегодня работала моя коллега Наталья Джампаладова.
Сегодня в Ленинском суде Кирова началось повторное рассмотрение дела Киров-Плеса. В начале заседания адвокаты Алексея Навального подали ходатайство о прекращении уголовного преследования, поскольку, по их мнению, это единственный способ выполнить решение Европейского суда по правам человека, который в феврале пришел к выводу, что рассмотрение этого дела в Кирове 3 года назад происходило несправедливо, было нарушено право подсудимых на справедливое судебное разбирательство. Судья это ходатайство отклонил. После этого уже адвокат Петра Офицерова подала ходатайство о том, чтобы вернуть дело в прокуратуру, поскольку усмотрела в нем нарушения, которые препятствовали бы рассмотрению дела в суде. Однако и это ходатайство судья также отклонил, взяв паузу почти на 4 часа, чтобы принять решение по этому ходатайству. И после этого адвокаты Алексея Навального заявили еще одно ходатайство, которое наделало тут небольшой скандал. Это было ходатайство об отводе судьи Алексея Втюрина, поскольку, по словам адвокатов Навального, он является подчиненным по отношению к судье Блинову, который 3 года назад рассматривал это дело. И, соответственно, судья Втюрин сейчас не может быть объективным и беспристрастным, по мнению защиты Навального. В ответ на это ходатайство судья объявил перерыв до завтра, до 9 утра. И несмотря на протесты адвокатов Алексея Навального и Петра Офицерова, которые завтра не смогут участвовать в этом заседании, у них дела в Москве, в частности, вот Ольга Михайлова, адвокат Навального, участвует в процессе по делу об убийстве Бориса Немцова. И завтра там начинается представление доказательств стороны обвинения. И адвокаты заявили, что завтра не приедут в Киров, не останутся здесь сегодня. Алексей Навальный тоже говорил о том, что у него дела в Москве, он не будет участвовать в этом заседании. Однако судья никак не прореагировал на их заявление, он был непреклонен. После формального окончания заседания еще адвокаты и Алексей Навальный пытались беседовать с председателем суда, чтобы как-то решить эту проблему, чтобы назначить удобный для всех график слушаний. Однако, поскольку вот судья, который рассматривает это дело сейчас, Алексей Втюрин, находится в совещательной комнате, лично с ним, как я понимаю, поговорить не удалось, и никакого решения принять тоже не смогли, поэтому, судя по всему, заседание завтра в Кирове откроется. Однако ввиду того, что ни Алексея Навального, ни его защитников не будет, судя по всему, может участвовать только один Петр Офицеров, это заседание будет отложено. Алексей Навальный не исключил, что прокуратура может выйти с ходатайством об изменении ему меры пресечения, например, на арест, из-за того, что его завтра не будет в суде. Однако он сказал, что готов к такому развитию событий. За все происходящее, эту скорость, которой судья назначил следующее заседание, с тем, что, видимо, есть некий заказ на то, чтобы рассмотреть это дело быстро и, может быть, даже до Нового года.
О начале повторного рассмотрения обвинений в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова по делу Киров-Леса рассказывала наш специальный корреспондент в Кирове Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода», информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Ханты-Мансийском автономном округе сегодня объявлен траур в связи с гибелью детей в автокатастрофе. В воскресенье рейсовый автобус, в котором детская команда по акробатике возвращалась в Нефтеюганск после соревнований, столкнулся под Ханты-Мансийском с грузовым автомобилем. Жертвами автокатастрофы стали 13 человек, 11 подростков-спортсменов и 2 взрослых. Следствием установлено, что перевозка детей проводилась с нарушениями. Автобус ехал без предусмотренного законом сопровождения дорог. Полиции, сам факт перевозки детей не был согласован с автоинспекцией. В Палату общин парламента Великобритании внесен законопроект, который предусматривает заморозку британских активов, принадлежащих зарубежным гражданам, подозреваемым в нарушениях прав человека. Поправка к закону о борьбе с отмыванием нелегальных доходов названа в честь погибшего в российской тюрьме Сергея Магнитского, по аналогии с законом Магнитского, принятым несколько лет назад в Соединенных Штатах. Авторами законопроекта стали несколько депутатов от большинства представленных в парламенте партий – консерваторов, лейбористов, либеральных демократов. Политзаключенный Эльдар Дадин этапирован из колонии в карельском городе Сигежа, где, согласно его утверждениям, к нему применялись пытки. Как сообщил Интерфаксу представитель Федеральной службы исполнения наказаний по Карелии, это произошло еще на прошлой неделе. Утверждается, что Дадин отправлен из Карелии в другой регион, однако в какой именно не сообщается. По закону, в течение 10 дней после прибытия на новое место Дадин сможет уведомить об этом одного из своих родственников. До этого времени его местонахождение остается неизвестным. Вы слушаете информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Теперь к международным новостям. В Австрии на президентских выборах победил бывший лидер «зеленых» 72-летний Александр Ван дер Беллен. Его соперник, кандидат от правопопулистской австрийской партии «Свободы», 45-летний Норберт Хофер, уже признал свое поражение и заявил журналистам, что призовет избирателей поддержать нового президента. Нынешние выборы президента Австрии вторые в 2016 году. Первые прошли в мае и завершились победой с минимальным отрывом Александра Ван дер Беллена. Однако по техническим причинам, из-за проблем с конвертами, в которых были отосланы тысячи бюллетеней граждан, голосовавших по почте, Конституционный суд Австрии отменил результаты голосования и назначил новое. Результаты президентских выборов в Австрии я обсуждаю с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Итак, Ярослав, австрийский Трамп, в отличие от американского, все-таки потерпел поражение, несмотря на вторую попытку все-таки избраться. Почему?
Это вопрос, над которым сейчас, я думаю, в Австрии в первую очередь многие задумываются не над самим фактом поражения Хофера, а над тем, что при голосовании 4 декабря, в отличие от голосования 22 мая, Александр Ван дер Беллен победил с изрядным отрывом, с 8%. Это никем не ожидалось. Ожидалось, что снова будет борьба, как говорится, ноздря в ноздрю, так же, как в мае, что один из кандидатов победит с отрывом там в доли процента, ну, может быть, в 1-1.5%, но не в 8%. Очевидно, Ван дер Беллену, в отличие от Хофера, удалось в большей степени свой электорат мобилизовать, привести его на избирательные участки, поскольку, честно говоря, насколько я могу судить, и потому что писала пресса, и по своему общению с какими-то знакомыми, которые живут в Австрии, в общем-то, общество несколько устало. Слишком долго это все длилось, в силу того, что по техническим причинам аннулированы были предыдущие выборы. То есть, де-факто, Австрия прожила, ну, несколько месяцев в состоянии вот предвыборной кампании. И оно несколько утомило. А поскольку у Хофера эта кампания была более такой агрессивной, более, ну, в каком-то смысле даже яростной, с такими четкими, напористыми лозунгами, Ван дер Беллен делал упор скорее на общие ценности, на принадлежность к Европе, на какие-то более такие, выступал с какими-то более мягкими, что ли, лозунгами. И, видимо, вот в состоянии такой некоторой усталости от политической кампании лозунги Ван дер Беллена оказались несколько более привлекательными. Когда уставшего человека, как и уставшее общество, скорее ему говорят что-то более спокойным голосом, это ему больше нравится, чем когда его нарочито мобилизуют и говорят «давай-давай, Родина в опасности» или что-то в этом духе.
Любому человеку или спокойному австрийцу, когда так говорят.
Вы знаете, это все такие национальные стереотипы, за которыми что-то есть, но, с другой стороны, они часто и искажают реальность. Конечно, Австрия сейчас особо спокойной ее не назовешь. Несмотря на то, что выборы завершились вот так, как они завершились, это все равно раскол. Все равно это, ну, почти 50 на 50, да, там, 53 на 46. Да, это отрыв относительно солидный, но все равно это общество, разбитое пополам, и я даже приведу циркулирующую сейчас в интернете, появившуюся в Австрии, шутку, очень такую простую, на мой взгляд, очень точную. 100% австрийцев считают, что 50% австрийцев дураки. Это такая иллюстрация того, насколько, в общем-то, непримиримы позиции обоих лагерей, причем оба лагеря четко сознают, что основная эта битва впереди. Основная битва – это парламентские выборы. И на них, на самом деле, у партии, которой принадлежит Норберт Хофер, у партии «Свободы» правопопулистской, шансы очень неплохие. У нее рейтинги непрерывно растут, и у нее шансы большие. Ван дер Беллен, его сам облик, сама личность, он пользуется репутацией человека, безусловно, умного и безусловно честного – она сыграла на то, что большая часть избирателей его поддержала. Но если говорить о партийных программах, о соревнованиях партий, то там у партии «Свободы» шансы будут лучше. Я напомню, что Александр Ван дер Беллен, он к партиям мейнстрима австрийского не принадлежит. Он бывший лидер партии «Зеленых», но она относительно небольшая. А обе мейнстримные партии, которые Австрией правят уже многие десятилетия, то попеременно, то в рамках большой коалиции, это социал-демократы и консервативная народная партия, они-то на самом деле, их кандидаты на президентских выборах провалились еще весной, еще в первом туре. Так что тут ситуация вот весьма неоднозначна.
Можно ли ожидать, что нынешний президент выступит в поддержку одной из этих партий?
Ну, я думаю, да, так же, как, собственно говоря, и эти партии в той или иной степени поддержали его против Хофера. Более того, Ван дер Беллен уже сделал заявление, у меня к нему очень такое двойственное отношение, на самом деле. Он сказал, что даже если партия «Свободы» выиграет парламентские выборы, он сделает все, чтобы она не сформировала правительство. То есть, видимо, там каким-то образом, ну, допустим, если партия «Свобода» побеждает, но остальные две или три партии, крупнейшие в сумме, имеют большее количество голосов. Видимо, президент попытается их подтолкнуть к формированию коалиции. Это такая практика, конечно, она закону не противоречит, но традиции политической она противоречит, поскольку в Австрии, как и в других парламентских демократиях, принято, что первый шанс составить кабинет получает победитель парламентских выборов. Ван дер Беллен, несмотря на свои примирительные лозунги, настолько ему чужда программа партии «Свободы», что вот он даже будет готов таким образом вмешаться в ситуацию после парламентских выборов. Но для этого нужно, чтобы партия «Свободы» их выиграла. До этого еще далеко.
Ну и давайте возьмем ситуацию более широко. Впервые, в общем, за довольно долгое время побеждают сторонники евроинтеграции. Это какой-то перелом. В других странах обратят ли внимание на эту победу? Для центробежных тенденций, которые сейчас набирают силу в Европе, насколько такой результат голосования может сказаться?
Вы знаете, может быть, тут сравнение с какой-то военной кампанией, оно очень жесткое, но я бы сказал так, что представим себе, что воюют две армии, и одна из них терпит одно поражение за другим, вот какую-то цепочку поражений. И тут происходит небольшая, но победа. Это ситуация, которая на весах. После этого может наступить перелом в ходе целой кампании, а может и не наступить. То есть Австрия страна небольшая, заметная, конечно, но небольшая. То есть сейчас, конечно, после победы Ван дер Беллена многие сторонники либеральных ценностей и люди в Брюсселе, естественно, европейская верхушка, они сильно приободрились. Поскольку это действительно вот после неудач, то, что происходит, успехи альтернативы для Германии на местных, на региональных выборах, рост рейтингов Национального фронта во Франции, помимо Евросоюза, победы разного рода популистских или пророссийских кандидатов там на выборах в той же Болгарии недавно или в Молдавии и так далее и тому подобное. В общем, тенденция как бы такая против европейской Союза в его нынешнем виде, против интеграции. И вот тут происходит это. То есть это такой приободряющий сигнал, но я не уверен, что именно эти австрийские выборы переломят тенденцию, потому что, с другой стороны, в тот же день состоялся конституционный референдум в Италии, где большинство избирателей отвергло предложенные правительством, проевропейским правительством Маттео Ренци, политические реформы. И там сейчас ситуация нестабильная. И это, конечно, у Евросоюза сейчас вызовет гораздо большую головную боль, чем та небольшая радость, которую ему принесла победа Александра Ван дер Беллена.
Результаты президентских выборов в Австрии, на которых победил бывший лидер «Зеленых», 72-летний Александр Ван дер Беллен, комментировал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
На состоявшихся в воскресенье выборах президента Узбекистана победил исполняющий обязанности главы государства Шавкат Мирзиёев. По данным Центра избиркома Узбекистана, он набрал более 88% голосов избирателей. Предыдущий президент страны Ислам Каримов скончался в начале сентября этого года. Он правил в Узбекистане более 26 лет. Несмотря на то, что Мирзиёев фактически является преемником Каримова, многие жители Узбекистана связывают своё именем надежды на перемены. войны. Оправданы ли эти надежды? Об этом мой коллега Марк Крутов поговорил с Камалетдином Рабимовым, узбекским политологом, живущим в изгнании во Франции.
Насколько ожидаемыми оказались итоги выборов и насколько важна вот эта отметка в 90% голосов, которую Мирзиёев не преодолел, а Каримов неизменно преодолевал?
Все равно тот модель, который работал при Каримове, не нарушен. Это почти под 90, вот, а остальным трем кандидатам они между собой разделили в целом 10%. Такая же модель была при Каримове. Я думаю, что в целом выборы прошли в рамках законодательства. Тут есть два вопроса. Первый – легальность, второй – легитимность. Эти выборы прошли достаточно легально в рамках законодательства без грубых нарушений. Но что касается легитимности, я бы разделил легитимность на две части. Легитимность в краткосрочном как бы уровне. То есть, если рассмотреть вот этот период последние 3-4 месяца, люди действительно, общественность Узбекистана находится в высоком социальном ожидании о том, что новые власти могут в конце концов начинать реформы, улучшение как бы социально-экономической ситуации и тому подобное. Но в ретроспективном положении, вот в фокусе, эти выборы все равно недостаточно легитимны, нелегитимны. Почему? Потому что отсутствовали реальные конкуренции между кандидатами. Не было реальной конкуренции программ. Не было никакой критики ситуации. То есть никто не критиковал ситуацию ни Каримова, ни нынешней ситуации, поскольку Шавкат Мирзиёев последние 14-15 лет являлся премьер-министром, а он же являлся главным ответственным лицом социально-экономической ситуации. Но все равно выборы прошли так, как было раньше смоделировано при Исламе Каримове. Также отсутствовали реальные оценки ситуации. Тем самым в долгосрочной перспективе это выборы, которые дают кредит доверия Шавкату Мирзиёеву, а не оценка его программы, а не оценка его как бы деятельности. Узбекистанцы очень устали от жесткого авторитаризма. Узбекистанцы очень надеются на изменение ситуации. Но, тем не менее, я думаю, что все равно новые власти, Шавкат Мирзиёев прекрасно понимает, что ситуация очень плачевная. Узбекистан существенно отстал от внешнего мира, даже от ближайших соседей, допустим, от Казахстана. Это третье государство в постсоветском пространстве после России и Украины, но это первое государство по демографическому росту, где ежегодно чистый прирост населения составляет 530-550 тысяч человек. Вот этот рейтинг, это не рейтинг Шавката Мирзиёева, это рейтинг власти и это рейтинг ожидания, социального ожидания, а не рейтинг одобрения.
Означает ли победа Мирзиёева полную преемственность политического курса ислама Каримова? Я слышал про него, что он является не менее жестким человеком, чем был Каримов.
Я наблюдал за Шавкатом Мирзиёевым. У него было существенное различие в зависимости от ситуации. В начале своей карьеры, он в самом начале 90-х, с 91 до 96 года, он был губернатором одной из районов столицы. То есть в Ташкенте есть, по-моему, 15 или 16 районов, там был он губернатором этого района. Потом он стал губернатором целой области Джизак, своей родной области. Потом он стал губернатором Самаркандской области, ключевой регион, центрального региона Узбекистана. Потом он стал премьер-министром. В разных этих должностях он вел себя совершенно иначе. То есть именно в Джизаке он больше обращался к механизмам принуждения. И тогда его репутация была сильно подпорчена. Но в Самарканде он вообще вел себя совершенно иначе. То есть он человек, который учитывает обстоятельства. И я надеюсь, что при нем жесткий авторитаризм Каримова перейдет плавно, постепенно, обоснованно и с учетом обстоятельств перейдет к более умеренному, мягкому авторитаризму. Но, тем не менее, я думаю, что авторитаризм сохранится, потому что у элиты, у политической системы Узбекистана нету пока интеллектуальных ценностных ресурсов, чтобы перейти к либеральной демократии, демократии в целом.
Могут ли претерпеть какие-то изменения после победы Мирзиёева отношения Узбекистана с Россией?
Я думаю, кардинальных изменений не будет. Какой был у Каримова модель? Двусторонние отношения, максимально хорошие, достаточно доверительные, но параллельно не участие Узбекистана в многосторонних форматах, включая ОДКБ. Узбекистан много раз критиковал Евразийский экономический союз. Я думаю, что вот этот модель будет сохранен. При Каримове вот в Узбекистане было повсеместное сужение по всем внешним параметрам. То есть Узбекистан перестал участвовать во всем постсоветском пространстве, с внешним миром, замыкался полностью в себе. Но при Мирзиеве, я думаю, что будет постепенное, максимальное, но повсеместное расширение, а не сужение. Но приоритет исключительно в одну сторону, я думаю, что не будет отдано.
Ислам Каримов правил страной более 26 лет. Сколько лет вы отводите Мирзиеву? По Конституции он может быть президентом не более 10 лет подряд?
Я все-таки надеюсь, что он не будет грубо нарушать Конституцию Узбекистана, и тем самым у него есть мандат легитимно столько править Узбекистан только 10 лет.
Как связан с выборами президента Узбекистана появившийся незадолго до них слух о смерти опальной дочери Ислама Каримова Гюльнары? Можно ли ожидать каких-то изменений в ее судьбе после победы Мирзиеева?
Вы понимаете, я думаю, что это было инициировано либо самой Гульнарой Каримовой, либо ее сторонниками. Почему? Потому что после смерти Каримовой идет раздел властных и финансово-экономических ресурсов в Узбекистане. А она сидит в домашнем аресте, причем по приказу самой Ислама Каримова, ее отца. Она сейчас поднимает бунт для того, чтобы вернуть себе те активы, которые были конфискованы в 2013-2014 годах. И она хочет, чтобы новые власти позволили ей свободного участия и свободного влияния на политические и экономические процессы в Узбекистане. Но главная ее проблема – это ее ситуация внутри семьи. То есть, если скажет Татьяна Каримова, скажет отпустить ее, новые власти тоже отпустят. Если Татьяна Каримова скажет нет, пусть она сидит в домашнем аресте, иначе будет беда, а она будет оставаться в домашнем аресте. Вот недавно ее сын, Ислам Каримов-младший, дал интервью против семьи, в первую очередь критиковал Татьяну Каримову и тетю Лолу Каримову. То есть это все-таки в первую очередь внутрисемейная борьба, внутрисемейный конфликт, в котором Шавкат Мирзиев имеет ограниченное участие, очень ограниченное участие, и судьба Гульнары Каримовой будет решена внутри семьи. А пока внутри семьи есть консенсус о том, что ее необходимо как бы контролировать.
Камалетдин, скажите, пожалуйста, какая история из прежней политической карьеры Мирзиева вам запомнилась больше всего? Я имею в виду историю, которая может характеризовать его как человека.
Я за ним очень долго наблюдал. Я сам из Самарканда, где он был губернатором несколько лет перед становлением премьер-министра. Он достаточно артистичный политик. В плане личного характера он существенно отличается от Каримова. Карим был замкнутым человеком советского типажа. Карим был отчасти злопамятным человеком, но достаточно прямолинейным. Но Шавкат Мирзиев, он человек другого характера. Я бы сказал, его первая черта – это артистизм. То есть он старается решить многие проблемы через дипломатию. Он чем-то похож на Нурсултана Назарбаева, который будет скрывать свои внутренние позиции, внутренние обиды, и будет подигрывать во вкусе своего собеседника, своего как бы оппонента, скажем так, своего партнера. Я думаю, что при Шавкате Мирзиеве Узбекистан будет все-таки более сравнительно, более открытым, более динамичным, но тем не менее авторитарным.
Это был живущий в изгнании во Франции узбекский политолог Камалетдин Рабимов. Вопросы ему задавал мой коллега Марк Крутов. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент программы Марины Ефимовой «Вся президентская рать. Персонажи и прототипы» к 50-летию выхода знаменитого романа Роберта Пен Уоррена.
Роману Роберта Пена Уоррена «Вся королевская рать» исполнилось 50 лет. Он был опубликован осенью 1946 года, и одна из первых рецензий на него появилась в газете Christian Science Monitor. В ней говорилось: «Насколько роман отражает недавнюю политическую жизнь Америки, читатель должен сам для себя решить». Однако заметим, если его автор, создавая образ героя романа Вилли Старка по прозвищу «Хозяин», имел в виду луизианского политика Хьюи Лонга, то он нарисовал его недостаточно черной краской. Но в любом случае, из романа делается ясно, что судьба человека, поддавшегося соблазну власти, ужасна.
У колонны я увидел Адама Стентона. Он был весь мокрый, и я еще успел удивиться, почему он не оставил машину на стоянке у Капитолия. Хозяин свернул со своего пути и сделал несколько шагов к Адаму. «Добрый вечер, доктор», — сказал он, протягивая руку. Какой-то миг Адам стоял неподвижно, словно решил не подавать руки подходившему человеку. Потом он протянул руку. И когда он сделал это, я с облегчением перевел дух и подумал, он подал ему руку, слава богу, он успокоился. Тут я увидел, что он держит в руке. И в тот миг, когда мои глаза узнали предмет, но раньше, чем мозг и нервы успели проникнуться его значением, я увидел, как дуло дважды плюнуло бледно-оранжевым пламенем.
Так заканчивается история и героя романа «Вся королевская рать», и его прототипа – сенатора от штата Луизиана Хьюи Лонга, ставшего луизианской легендой, луизианским пугалом. Будущий вершитель судеб Хьюи Лонг произошел из фермерской семьи, как и Вилли Старк, герой романа «Вся королевская рать».
Мы сидели в баре Слейда в задней комнате. Алекс привел с собой приятеля. Это был хозяин. Только он еще не был хозяином. То есть, с точки зрения метафизической, он, конечно, им был. Но откуда я мог знать? Судьба входит в дверь ростом в 1.80 м, с широковатой грудью, с коротковатыми ногами, в брюках-гармошкой, в пиджаке за 7.50 и в старой фетровой шляпе с потеками пота на ленте.
Словом, парнишка с фермы, проучившийся на медные деньги 1 год на юридическом факультете Оклахомского университета и бравшийся защищать фермеров и рабочих против нефтяных корпораций. Это и Вилли Старк, и его прототип Хьюи Лонг. Оба освоили юриспруденцию лишь для того, чтобы пробиться в политику. И в сцене первого же появления героя в романе автор уже показывает нам некоторые черты этого будущего политика, которые раскрывают загадку его успеха.
Из передней комнаты бара вышел Слейд, владелец заведения, и спросил: «Пиво?» «На всех», — сказал крошка Даффи, сделав плавное движение рукой, украшенной бриллиантовым перстнем. «Большое спасибо, мне не надо», — сказал Вилли. «Боитесь захмелеть?» — саркастически спросил Даффи. «Нет, но спасибо не надо». «Может, ему учительница не велела?» — предположил Алекс, имея в виду жену Вилли. «Люси не одобряет спиртного», — тихо сказал Вилли. «Это верно». «Она не узнает», — пробурчал Даффи и повторил: «на всех». «Мне не надо, спасибо», — с прежней интонацией проговорил Вилли. «Ай, да подай ты ему пиво», — сказал Алекс Слейду. Слейд посмотрел на Алекса, на Даффи, на Вилли, потом, без особой горячности, замахнувшись полотенцем на муху, заметил: «Я продаю пиво, если кто его хочет. Я пить не заставляю». Может быть, в этот миг и повернулась к нему фортуна. После отмены сухого закона, когда почтальоны вагонами свозили к муниципалитету прошение о лицензиях на продажу спиртного, Слейд получил ее первым. Хозяин не забывал ничего, как слон в цирке, который всегда помнит и того, кто кинул ему орешков, и того, кто насыпал табаку в хобот.
Рассказывает историк из Луизианского университета Джон Родриг.
Личные качества Хьюи Лонга — умение использовать различные интересы, талант манипулирования людьми, политическое чутье, энергия и ум — сыграли решающую роль в его удивительной карьере и помогли создать вполне уникальную политическую машину, соответствующую его идеям управления. Но давайте не забывать, что поначалу идеи-то эти были вполне благородные — улучшить благосостояние простых тружеников и прославить штат Луизиана. Это были идеи, которых Луизиана не знала десятилетиями. До Хьюи Лонга Луизианой всегда управляла некая олигархия элитарных новоорлеанских политиков, представлявших крупный бизнес. Олигархия, которая принципиально не занималась общественными нуждами и была сосредоточена лишь на собственных интересах. В том, что касается характера, Хьюи Лонг был зажигательный человек. Достаточно посмотреть кадры кинохроники тех времен, чтобы это понять. Он говорил притчами, черпая их в основном из Библии и переосмысливая по-своему. Лонг прекрасно знал Библию и говорил языком, который понимали его избиратели, люди полуграмотные, но глубоко религиозные в основном.
Вот пример речи Вилли Старка из фильма «Вся королевская рать» 49 года, который получил Оскара.
My friends, I have a speech here. It's a speech about what this state needs.
Вот тут у меня речь написана. Речь о том, что нужно штату. Но не мне вам объяснять, что нужно штату. Вы и есть штат. Вы сами знаете, что вам нужно. Поглядите на свои штаны. Разве нет заплат на коленях? Посмотрите на ваш урожай. Разве не гнил он на корню из-за того, что нету дорог, и вы не можете свести его на рынок? Посмотрите на ваших детей. Разве не растут они темными, как вы сами, из-за того, что у них нет школы? Слушайте, голодранцы, да-да, голодранцы, такие же, как и я. Люди в кадиллаках ничего нам не подарят. Время пришло, правда должна быть сказана. и я скажу ее всему штату, даже если мне придется ездить по нему на ворованном муле. И ни один человек мне рта не заткнет, ибо я узрел свет.
Это был фрагмент программы Марины Ефимовой «Вся королевская рать. Персонажи и прототипы» к 50-летию выхода знаменитого романа Роберта Пен Уоррена. Впервые эта программа вышла в эфир 10 декабря 1996 года. А очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.